Братья и сестры, всех приветствую и очень рад, что у нас дружно мы с вами собрались на это служение, на семинар по благовестию. Поместная церковь, похоже, нас ожидала и, насколько смогли, создали очень такие достаточно хорошие условия. Например, мы когда подъехали, я обратил внимание, два брата машины паркуют, и даже их поблагодарил. Так приятно, что нас ждут, встречают, потому что переживают важное дело, ответственное, семинар по благовестию. У меня желание к молитве обратить внимание на такой текст Священного Писания. Послание Колоссянам, 4 глава, буду читать 12 стих и 13. Колоссянам 4, 12, 13. «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязавшийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иерополе». Рассуждая о жизни и служении Епафраса, такой вывод мы можем сделать, что он успешный труженик Евангелия. Ну, я читал некоторые свидетельства о нем, ну, что можно сейчас там в библейских энциклопедиях прочитал, что вот эти три места, где Лаодикия и Иерополь. Вот. И Епафрас был сотрудник апостола Павла, и еще он был служитель. Это тоже мы находим в этом же послании. Вот. Нахожу, братья и сестры, пять причин успеха Епафраса. Вот первая причина – верность. Он был верный. Колоссянам 1 глава, в этой главе с 4 по 8 стих он говорит, ну я только часть зачитаю, «как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе». Братья и сестры, это дорого, когда человек не просто верующий или даже служитель, но он человек верный. Когда Господь рассказал притчу о рабах, вот они приходят, сообщают, притча о талантах ее еще называют, и всем оценку ставит, хорошо, добрый и верный, но не всем, только тем, которые выполнили то, что им поручили. В очах Бога верность высоко ценится. Значение верности – верность – это неизменность. И это одна из причин успеха служения Епафраса. И благовествуя в Колоссах, он еще сообщал о результатах апостолу Павлу, потому что он был еще и сотрудник апостола Павла. Вторая причина успеха – он не боялся и не стыдился страданий за Христа. Мы читаем Филиппийцам, 1 Филимону, там одна только глава, 23 стих. «Приветствует тебя Епафрас, узник, вместе со мною ради Христа Иисуса». Братья и сестры, для нас узы и страдания за Христа, тюрьмы, лагеря, и это история нашего братства, история наших отцов, братьев и сестер, история. Недавно на уроке истории в библейской школе брат Виталий Гоман рассказал об одном брате, хорошем, успешном брате, но когда ему дали не то что срок, а ну, там, первая встреча с семьей, первая встреча с церковью, он откровенно, честно, открыто сказал: «Это не для меня». Я, говорит, совершенно не ожидал. Какое унижение, какие условия, как это трудно это все. У Епафраса такой, может, и мысли даже не было. Апостол Павел говорит, что он узник вместе со мною, Епафрас. Третья причина успеха Епафраса. Епафрас – раб Иисуса Христа. Здесь же в Колоссянам 4:12 апостол Павел говорит о нем, что он раб Иисуса Христа. Четвертая причина. Епафрас – молитвенник. Он говорит, что он всегда подвизается в молитвах. всегда подвизается в молитвах, чтобы вы прибыли, и тема у него есть, совершенный и исполненный всем, что угодно Богу. У нас с вами к молитве у каждого свое отношение. Может быть, здесь есть среди нас прилежные молитвенники, и Господь знает таковых братьев и сестер, которые проводят определенное время суток в молитве. У них есть, может быть, списки для молитвы, они это делают, и Священное Писание это подчеркивает, подвизающийся всегда. И последняя причина, которую нашел успеха Епафраса, пятая, Епафрас имеет великую ревность и заботу. Братья и сестры, это отцовство, это материнство, когда люди чувствуют заботу. Есть тот, кто позаботится, тот, кто всегда уделит внимание, тот, кто встретит. Ну, например, у нас не раз говорилось о домашних группах. И где-то в братстве это уже набирает ход, если можно так сказать. На дом приглашают людей, одноклассников или однокурсников, или родственников, и проводят служение. Я об одной такой группе расскажу. Это в Киеве у одного из братьев, они даже освободили один вечер, вторник освободили, чтобы верующие христиане могли проводить дома служение, приглашая людей. И вот брат мне фотографии показывал, рассказывал, и он говорит, я никогда не думал, вот вторник, который прошел у нас, вот прошлый вторник, у него на квартире 20 человек. Говорит, один муж с женой приходят как на какое-то торжественное, он говорит, в костюме, он галстук, так все. Я, говорит, в тапочках вышел, посмотрел, быстро пошел. Жена говорит, ты что, за костюмом пошел? Да, за костюмом, смотри, какие люди к нам пришли. Молодежь приходит. И вот, говорит, одна молодая девушка, она беженец из Донбасса, она, говорит, в Киеве учится. И недалеко от молитвенного дома пришла на служение. Ну, на нее посмотрели, она говорит, я не поняла, почему так осуждающие на меня посмотрели, как будто бы я не туда пришла, такой взгляд, такое все. Потом, говорит, я через время поняла, да я одетая по-современному, как бы, ну, мирская, а они, оказывается, вот как в церковь пришли, все. Второй раз тоже, говорит, некоторые бабушки смирили меня взглядом, и я, говорит, так чувствую, вот, и решила больше не приходить, думаю, я последний раз пришла. Вот. И тут, говорит, брат мне рассказывает, его дочь пригласила ее к ним на домашнюю группу. Это была осень, а сейчас она готовится к крещению. Вы представляете себе? Вот. Такое благословение. Она, говорит, уже и покаялась. Она уже, конечно, ее уже и вид изменился. Действительно, Господь ее возродил. И она серьезно о крещении. Я хочу стать членом церкви. Вот. Такое желание, такое стремление. Почему? Забота. Кто-то возревновал, кто-то пригласил. И брат говорит, у нас столько людей проходит через молитвенный дом. И она даже рассказывает, говорит, я смотрю, вы дружные в своем стиле. Каждый между собой общается, дети с родителями. Вот. И брат говорит, я стал присматриваться, у нас люди бывают в течение года в молитвенном доме. А кто им уделяет внимание? Ну, пришел, ну, может быть, скажут, приходи еще. А может быть, и этого не скажут. Вот, братья и сестры, Епафрас, он был заботливым, потому что ревность имел, у него ревность была. И даже апостол Павел о нем говорит, что у него ревность, великая ревность и забота о вас и о находящихся в Лаодикии и Иерополе. Друзья, и у меня такой вопрос, что из пяти причин основное, из чего вытекает все? Вот пять причин ревности, не то что ревности, а пять причин успеха труженика. Ну вот и в Колоссах мы видим результат есть, и еще Лаодикия, и Иерополь. Вот. А что из пяти самое основное? Скажу свое мнение, может быть у вас будет свое мнение. Я считаю, что основное, что Епафрас раб Иисуса Христа. Так у меня на сердце, что это вот из-за того, что он раб Иисуса Христа, поэтому он и молитвенник, и ревность, и уст не стыдится, и верность проявляет, потому что он раб Иисуса Христа. кто называл себя рабом Иисуса Христа? Я почему-то подумал, что я найду в Писании много людей, которые говорили «раб Иисуса Христа». Нашел мало, друзья. Смотрите. 2 Петра 1.1. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Петр называл. И то во втором послании. В первом послании он так не пишет. Иуда, там одна глава, первый стих. Иуда, раб Иисуса Христа. Римлянам 1 глава, 1 стих. Павел, раб Иисуса Христа. И 4 свидетельство апостола Павла о Епафрасе. Вот и все. Я почему-то представлял, сейчас я найду много людей, которые себя называли рабами. Может быть, я не совсем внимательно искал. Может быть, еще, может, 4. Но я понял для себя, не так уж и много людей. Вот такое отношение ко Христу. Раб Иисуса Христа. Мы о рабах в Священном Писании находим три отношения к этому положению раб. Я еще раз повторю, чтобы запомнили. Три отношения к положению раба. Первое отношение. Это, друзья, из страха человек занимает такое положение. Например, Бытие, 32 глава, с 3 стиха. «И послал Иакову перед собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом, и приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков, я жил у Лавана и прожил до ныне». Братья и сестры, да я думаю, Иаков и не собирался быть рабом Исава. Но он боится, он возвращается на родину, предстоит встреча, а он же и убежал от него, потому что была угроза, Исав говорил, что лишит его жизни. И Исаву это несложно, он охотник и меткий охотник. Он не зря убежал, не зря и мама давала ему такой совет убежать. И теперь он говорит: раб твой Иаков. И он ему и подарки дарил, и кланялся 7 раз до земли, и, ну, все, чтобы как-то задобрить. И рабом его никогда и не был там, по Бытие мы нигде не встречаем, чтобы он у него был на услужении. Это были слова, и то из-за страха. Следующее отношение к такому положению. Филимону, 1 глава, раб, который сбежал, сбежавший раб. И в 1 царство мы находим, 25 глава, 10 стих. «И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: кто такой Давид, кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих». Ну, я не буду разбирать, к чему это все мы знаем, но именно вот так. Я не думаю, что Навал обман. «Убегали от своих господ». Ну, он не лишался этого статуса, он все равно раб. И если господин находил его, опять порабощал. И мы знаем, Семей жил в Иерусалиме, у него убежал раб, он пошел, возвратил раба своего. Это его стоило ему жизни, но он раба возвратил, потому что он его был раб. Ну, это раб, который не хочет и не желает. Но третье положение раба самое высокое. Друзья, мы находим об этом в Священном Писании. Исход, 21 глава, с 4 по 6 стих. Читать не буду. У нас сегодня довольно загруженная повестка участия, поэтому буду сокращать. Исход, 21 глава, там братья и сестры повествуются о человеке, который был рабом. И настал день, его освобождают. «Ты можешь уйти». Но он говорит такие слова: «Я люблю господина своего». Ну, еще там есть причины тоже, я не хочу на этом останавливаться. И он говорит: «Я остаюсь у тебя рабом». Тогда ему прокололи шилом ухо, косяку двери это сделали. И он теперь будет рабом вечным. И основная причина, или одна из причин: «Люблю господина своего». Почему ухо прокололи? Он послушный. Он послушный, он будет выполнять все его повеления. Но он любит господина своего, работать будет. У меня, друзья, вопрос такой. Вот. Вопрос в чем заключается? Мы же с вами тоже рабы. Нет у вас огорчения, что я с кафедры провозгласил такое слово, что мы с вами, себя включил, рабы. Я думаю, что мы не должны на это огорчаться. И я тоже раб. Какие мы с вами рабы Иисуса Христа? Какие мы рабы? Может быть, и страха перед погибелью. Но я же не хочу в ад, я не хочу погибать. Я знаю из Священного Писания, погибель существует. И погибель для дьявола и ангелов его, и будут люди, которые погибнут даже из среды верующих людей, к великому сожалению, или церковь оставит, или в церкви вел двойной образ жизни, и неисповеданные грехи, и нечистота, и так он жил, и говорил, все так живут, и погиб, и все. Вот я был на одних похоронах, хоронили члена церкви, и его родственник говорит, а у него на подоконнике сигареты в его комнате я нашел, неужели мой брат погиб? Братья и сестры, ну не знаю, но если так, то трудно и сказать. Вот, трудно ответить на эти вопросы. Вот, неужели мог член церкви такими вещами заниматься? Вот, друзья, такой раб. Или раб, бегающий от господина. Много братья переживают, и не только об этом, немало переживаний в народе Божьем. Как будто бы раб рабом, но он бегающий. Он не желает этого, он не хочет. Ну, если бы он мог вообще освободиться, но так, бегающий раб, вот, не желающий трудиться. Его находят, возвращают, вот, он дальше работает, деваться некуда. Как-то его удерживают. Один мне говорит, меня удерживает членство. Другой говорит, меня удерживает, вот, что служение мне доверили, как-то неудобно. А так почти ничего меня уже здесь и не держит. Бегающий раб. Но самый лучший раб, братья и сестры, который любит господина и с проколотым ухом. И об этом мы читаем в книге Псалмов «Послушаю, что скажет Господь». Он готов послушать. «Господи, что повелишь мне сделать?» Он готов идти на благовестие. Когда-то давно рассказывали об одной сестре, у которой был такой порядок каждый день хотя бы одному грешнику рассказать о Боге. И когда она ложилась спать, и она поняла, что сегодня никому о Боге не рассказала, а уже темно, думала пойти, не идти, но у меня правило перед Богом это делать. Привела себя в порядок и вышла. Идет одна женщина пожилая, там они где-то, фонарь светит, остановила ее, говорит, простите, у меня такой принцип, я спать не ложусь, пока кому-то о Боге не расскажу, послушайте меня немного, я расскажу, Евангелие подарю, я, вот такой у меня порядок, ну, просит ее. А та остановилась, выслушала, а потом открыла сумочку, а у ней все готово, жизнь закончить самоубийством. Говорит, я иду для этого, ты вовремя вышла. И на служение ее пригласила. Для меня трогательный был случай. Оказывается, Бог пользуется такими рабами. И ему нужны эти люди, у которых есть какой-то порядок, какой-то принцип, какое-то желание, какие-то правила в жизни. Вот. И они свидетели Христовы. Поэтому, друзья, это так ценно быть именно таким. Ну, например, недавно молодые люди с одной семьи, им нужно было на вокзал сюда в Одессу приехать, там по одному делу, по работе. Вот. Я удивился, когда услышал, мне было очень приятно, что они взяли с собой газеты, там, что-то еще для благовестия, и пока ждали там, и свидетельствовали, и даже, говорят, мало взяли. Мне, друзья, было очень приятно, что наша молодежь есть такие, которые действительно рабы. Они по работе, по делу своему поехали. Они не на благовестие поехали. Они проявили инициативу и стали свидетельствовать. Это рабы Иисуса Христа. Это те, которые с проколотым ухом. Братья и сестры, это те, которые говорят, я люблю Господина своего. Мы с вами все в этом списке. Все мы вот так, у меня на сердце и у вас так, вот, что действительно по любви, Давид говорит, по любви к дому Бога моего у меня есть собственное сокровище. Вот, и он отдает, и он провозгласил, чтобы и других приучить жертвенности, потому что любит. Многое делает, что делается по любви, приятно Богу. Это действительно раб Иисуса Христа. В заключение этой темы я буду читать Евангелие Луки, 17 глава, 10 стих. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие». Друзья, настанет момент такой в нашей жизни, когда мы подведем итог. Или это будет старость, или молодость, когда Господь будет забирать к себе, или будет восхищение церкви. Я не знаю, как это будет. Но мы будем понимать, что уже сделать ничего невозможно. Ну, например, один из братьев у нас рассказывал, захожу в комнату, а мама плачет. мама плачет, вот пожилая, скоро ее переход в вечность, и сын говорит, почему плачете, мама? Она говорит, я мало сделала для Бога. Да вы много сделали? Она говорит, нет, я могла бы больше сделать. Настанет момент, братья и сестры, когда мы посмотрим на жизнь не то, что мы построили, даже не так, как сейчас мы смотрим, и мы что-то скажем. Может быть, мы посмотрим и скажем, сделали, что должны были сделать. И мы рабы, ничего не стоящие. И Господь скажет, хорошо, добрый, верный раб. Это праздник спасенной души. Это самая лучшая встреча будет с нашим Спасителем. И мы сейчас помолимся, чтобы то положение, которое мы занимаем, оно было у нас с вами. «Люблю Господина моего». И готов слушаться, и готов идти на труд. И чтобы Господь благословил весь этот семинар и был с нами. Помолимся, кто желает. Аминь.